звучит вера, христианская апологетика просто и доступно.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа Трансмирового радио. Называется она «Щит веры». И мы ведем нашу программу в прямом эфире. И в студии ведущей программы Дмитрий Требельский. Также я хочу представить вам своего нового гостя, который пришел в наш эфир. Зовут его Александр фон Шмидт. Он, надеюсь, будет одним из постоянных участников моего прямого эфира. Дело в том, что Александр является, для меня он является экспертом в области иудаизма и понимания иудаизма в его современных формах. Хотя он, конечно, не считает себя ни экспертом, ни кем-то даже близким к этому, но тем не менее он даже с иронией относится к тому, что я его назвал таким громким словом. Но я вам хочу сказать, что он будет помогать мне вести прямые эфиры, которые касаются именно иудаизма, понимания евреями образа Мессии. И причина, почему я именно к иудаизму обращаюсь в нашем курсе апологетики, просто для того, чтобы у многих христиан появилось понимание того, что такое иудаизм, потому что есть некий стереотип, что раз это иудаизм, то это тот самый иудаизм, о котором мы читаем в Ветхом Завете и в Новом Завете. Но вы удивитесь тому, о чем мы с вами будем говорить, точнее, о чем мы с Александром будем говорить. Вы увидите, что тот иудаизм, который сегодня практикуется в Израиле, и не только в Израиле, но всеми правоверными иудеями, это иудаизм, который был сформирован уже после того, как сформировалось христианское вероучение. Поэтому здесь будет очень много интересных вопросов, параллелей. И самое главное, чтобы вы поняли, что современный иудаизм, он имеет отличные корни, хотя очень связанные, конечно же, с Ветхим Заветом, но отличные от него корни. В общем-то, сегодня у нас такой будет вводный эфир, который называется «Иудаизм и Ветхий Завет». Мы проведем некоторые параллели, сравнения и получим некоторые такие мысли для того, чтобы размышлять над ними дальше. Хочу сразу сказать, друзья мои, что программа идет, естественно, в прямом эфире, значит, вы можете либо через интернет, либо через средства телефонной связи связаться с нами и подключаться к нашему разговору. Значит, телефон в студии 5960452, 8812, это код России и Санкт-Петербурга для тех, кто будет звонить из-за границы или из других городов. 8812-596-0452. Если же вы слушаете нас в интернете, то через наш сайт или через программу Skype вы можете на нас выйти и прислать нам свои вопросы, сообщения, комментарии на то, что вы будете сегодня слышать и над чем вы будете вместе с нами размышлять. Ну а теперь я хочу представить вам моего собеседника сегодняшнего, Александра, и попрошу тебя, Александр, рассказать несколько слов о себе, чтобы я больше тебя не называл экспертом. А вот как-то по-другому, чтобы тебе было комфортно.
Добрый день. Или добрый вечер, или шаббат шалом, потому что уже пятница, вечер, уже солнце зашло. Поэтому, в общем-то, на самом деле, это такое чудесное время, которое мы можем благословенно провести над Словом Божьим. В общем, лучше начать субботу просто невозможно. Значит, что касается лично меня, ну, можно много чего рассказывать. Я ограничусь несколькими фактами, тем, что я являюсь мужем одной жены и отцом четырех детей. Я являюсь пастором мессианской общины Иоанна Крестителя. И преподаю в разных учебных заведениях. В основном мои преподавательские, как бы вот, достижения, что ли, или область моих преподавательских интересов в основном ограничивается тем, что обычно принято называть Ветхим Заветом, что, в общем, на самом деле всегда меня немножко корёжит от этого термина. Извините. Связано это с тем, что в Библии никакого Ветхого Завета, естественно, нет. Вот. То есть есть, в общем, общепринятое понятие Танах, что, в общем, на самом деле, по-моему, вполне приемлемо. То бишь Тора, Небиим, Китубим, то бишь, ну, закон, пророки, писания. Вот. Таким образом, у нас Библия состоит из четырех кусочков. Из закона, пророков, писания и Нового Завета. Вот, наверное, так.
Так а как же тебя представляют радиослушателям? Пастором или...
Пластырем.
Бластером.
Пластырем.
Пластырем.
Пластырем на больное место.
Понятно. Итак, друзья мои, у вас есть уникальная возможность сегодня поговорить с живым пластырем, который готов лечь на любое больное место.
Только в прямом эфире.
Только в прямом эфире. Поэтому я надеюсь, что вы будете активно делиться своими переживаниями и слушать, как этот пластырь будет служить именно вам. Итак, я напомню, телефон 8-812-596-0452. 596-0452. И первый вопрос, который, в общем-то, хочется, с которого хочется начать, он довольно-таки простой, наверное. Это сейчас вот прошли празднование, замечательное празднование осеннего такого цикла, который связан с осенними праздниками. И с одной стороны мы можем прочитать о них в как раз Торе, в первых пяти книгах, которые были даны Моисею, израильскому народу. А с другой стороны, то применение, то празднование, которое сегодня существует в Израиле, оно отличается. Вот давай мы просто расскажем нашим радиослушателям именно о том, что такое праздники вообще, для чего они даны, и постараемся это сделать не очень долго.
Ну, не очень долго, я не знаю, как получится, потому что буквально вчера я читал двухчасовую лекцию в Хананской семинарии именно на эту тему.
Прекрасно.
Вот.
Все я, вот эти при, два часа.
Притом все я не успел рассказать все, что хотел. Но, значит, в двух словах, значит, основа такая богословия праздников, которые были даны для народа сынов Израилевых, особенно когда это вот постсинайский период, они выходят из плена, формируются уже как-никак клан вокруг патриархов Авраама, Ицхака и Якова, а как общество, как уже более-менее государственная такая организация, им дарован определенный календарь, и основную выжимку на эту тему можно найти в книге Левит, или если кто-то привык читать Библию в иудейской традиции Ваикра, в 23 главе. Интересно, что перечень праздников начинается не с того, что мы бы привыкли называть праздником. Он начинается с субботы. Да, то есть, вот объяви сынам Израилевым, скажи им о праздниках Господних, которые должны созывать священное собрание, вот праздники мои. Двоеточие. 6 дней можно делать дела, в 7-й день суббота покоя. Да, то есть вот и собрание, или священное собрание.
Еженедельное.
А, извините, да, конечно. Еженедельное собрание субботы покоя является основной такой нормирующей точкой отчета для календарного служения. Да, то есть вот есть 6 дней работы, есть праздник. Это уже праздник. Да, то есть это не тот момент, когда мы лежим на диване, очень сильно устав.
Типа выходной.
Типа выходной. Типа это не совсем выходной. Вот. А с другой стороны, это и не то, когда мы еще один день дополнительно работаем для того, чтобы увеличить свои собственные, значит, свою собственную кредитоспособность. Да, это день, который мы отдаем Господу или Яхве, соответственно, да, посвящаем Ему, надеясь на то, что, несмотря на то, что мы не будем работать, Он таки восполнит наши все нужды, потому что наше время в первую очередь посвящено Ему. А дальше идет перечень праздников. Там, значит, есть такой пасхальный цикл, и есть, собственно, Пасха, есть праздник опресноков, есть праздник первых плодов. Потом посередине есть такой очень важный праздник Шавуот или Пятидесятница. И потом цикл осенних праздников, тот вот, о котором ты, собственно, сказал. Это Новый год. Или на самом деле в книге Левит он назван праздником труб. И притом трубы надо различать. Да? В Ветхом Завете есть два типа труб. Есть трубы, которые такие вот металлические, серебряные, такие длинные, очень красивые, дают хороший звук. На самом деле в эти трубы трубили только в юбилейный год. Есть одна, как бы, еще одна замечательная вещь. И в них трубили, когда обходили Иерихон. Но праздник труб, который здесь имеется в виду, на самом деле лучше было перевести как праздник рогов, потому что трубили в рог барана, в шафар. Соответственно, потому что вот рог находится на голове, рож хашана, да, то есть голова или голова года. Да, то есть трубили в этот рог, начинали год. Да, потому что когда баран наклоняет голову, то первое, что мы видим, если он идет на нас, да, это рога, собственно, а не ни что бы то ни было другое. Дальше через 10 дней наступает Йом-Кипур. Чаще всего он называется днем искупления или днем очищения, или судным днем. Такие, в общем, все апокалиптические всякие страшилки сразу возникают. Ну, на самом деле, Кипур, и вот, например, если кто-то знает более или менее, кто как одеваются евреи, то вот та шапочка маленькая, кругленькая, называется кипа. Это, в общем, слова однокоренные. Поэтому на самом-то деле это лучше было перевести как день покрова. И, соответственно, через 5 дней после этого уже, то есть на 15-й день, собственно, 7-го календарного месяца, это праздник Суккот или праздник Кущей, он вот в синодальном тексте переведен, ну или же лучше сказать праздник Шалашей. Праздник, который напоминает, там есть несколько таких слоев в этом празднике, вот он буквально вчера закончился. Кстати, всех, кто праздновал, поздравляю еще раз. Последний уже такой день, такой, на прощание. Значит, там есть три таких основных слоя, мы так быстренько пробежимся. Первое, это то, что ставится куща, ну или шалаш, которая напоминает нам о том, как евреи жили, когда выходили из Египта. Не более и не менее того. Значит, попытка прожить в этом шалаше 7 дней для большинства людей заканчивается неудачей. Вот, поэтому нормальные люди туда заходят, там обедают, как бы вот в этом шалаше что-то делают. Но, ну, то есть я просто, может быть, в силу своей ограниченности, просто еще не видел людей, которые проживали бы регулярно вот в шалаше реально 7 дней. Что не значит, что это плохо или хорошо. Просто я лично не видел таких людей. Второй как бы слой или второй очень важный элемент праздника – это четыре растения, которые собираются вместе. Это этрог, ну или он такой, европейское его название – цитрон. Такой
плод. Большой лимон.
Ну вот да, все говорят «большой лимон». Ну, не совсем. Он похож на большой лимон, лучше так сказать. Выглядит как… Вот представляете себе лимон. Вот форма лимона, цвет лимона, а размер с грейпфрут. Примерно. Ну, или с апельсин. Хороший такой здоровый апельсин. Следующая вещь – это лулав, или то, что у нас переведено как ветвь пальмовая. Ну, в общем, она правда пальмовая, это финиковая пальма. Есть ветвь деревьев широколиственных, как вот у нас написано в Левит, но на самом деле это гадаса. Это мирт, да, и у нас вот у христиан, особенно в Питере живущих, есть много хороших ассоциаций с миртом. Вот такое издательство хорошее. Вот. Но на самом деле, помимо всего прочего, должна быть библейская ассоциация, потому что она потом, ну, по отношению к Левиту, она всплывает, потому что имя царицы Эстер, еврейское имя, это как раз Гадаса. Вот ее зовут, собственно, Мирт. Девочка Мирт такая. И последнее, это вербы речные. Ну, правда, не совсем вербы, те, которые белые такие пушистые, это скорее ивы. Да, то есть главное, что у них такие длинные, наклоненные и, в общем, почти ни к чему не пригодные листочки. Значит, объяснений вот у этого всего есть множество. Ну, я знаю несколько, как бы, проблема в том, что Библия на самом деле ничего не объясняет. Вот она перечисляет, что нужно сделать. Да, вот восьмой день, в первый день, вернее, возьмите себе ветви, такие, такие, плоды такой, плод такой, все вместе возьмите, и все это пусть будет постановление вечное в роды ваши. То есть, вот, если уж мы сразу же перескочим чуть-чуть вперед на современные традиции, то есть потрясание спереди, сзади, справа, слева, вверх-вниз, потому что вот каждый из этих элементов так или иначе символизирует народ израильский, и те, которые знают Тору, исполняют, и те, которые не знают и не исполняют, и те, которые не знают и исполняют, и те, которые не знают и не исполняют. Да, есть такое объяснение. И вот мы потрясаем во все, значит, стороны света, и вправо, и влево, и сверху, вниз, и вперед, и назад, чтобы, дескать, собрать всех их вместе. Все может быть, но Библия об этом не говорит. И третий слой этого же самого праздника, это такое очень интересное, можно сказать, священническое служение всего народа пред Богом за весь мир. Это принесение жертвенных тельцов. Происходит это во все, соответственно, 7 дней праздника. И об этом можно прочитать, если кому-то интересно, и кто-то очень хочет меня проверить, пожалуйста, ради бога. То есть Павел не стеснялся, когда его проверяли, он наоборот сказал, что вот там есть ребята, которые ежедневно сверялись, точно ли я им все сказал. Он сказал, они были хорошие ребята. Поэтому, если вы захотите, то в книге чисел, или, соответственно, в иудейской традиции, это книга Бамидбар или в пустыне, в 29 главе есть как раз описание всего этого действа. Значит, в жертву приносились тельцы, овны и агнцы. Но если овнов и агнцев всегда, каждый из 7 дней, всегда одинаковое количество, то количество тельцов меняется. В первый день их 13, потом 12, потом 11, потом 10, потом 9, потом 8, потом 7. Если мы прибегнем к элементарным таким действиям, как сложение, вообще, когда мы читаем Библию, это очень полезно владеть навыками счета хотя бы в пределах 100. То получится 70. Число это не случайное. Оно связано с 70 народами, которые появляются у нас в самом начале Библии, в книге «Бытие» или «Брешит» в 10-11 главе. То есть, дело не в том, что мы собираем весь еврейский народ. Ну, хотя это тоже очень, наверное, важно и полезно. А вот как раз еврейский народ священнодействует от лица всех других народов. То есть, забегая, наверное, немножко вперед, можно сказать, что вот в этом-то как раз и проявлялась функция избранности еврейского народа. Он должен был священнодействовать за весь мир. И тогда Бог так или иначе к этому творению относился с уважением. Вот и все. Вот так в двух словах. А то, что касается разницы...
Ну... Да, давайте подведу немножко итог, чтобы просто суммировать всю мысль, которую ты прекрасно и так сжал в несколько минут. Значит, есть вот эти праздники, которые даны в Пятикнижье или в Торе.
Да, в Торе.
И этому, этим постановлением иудеи следовали, в общем-то, довольно долго.
Ну, если мы верим Писанию, то если исход у нас совершился в 1400, примерно в 45-м году, то, значит, соответственно, 1445 лет до пришествия Мессии, ну и потом, как получилось...
Там где-то около 70 лет,
да, примерно.
Около... То есть мы говорим о периоде около 2500...
Нет, мы говорим о... Если мы говорим о...
О 1500 лет.
То около 1500 лет, да.
1500 лет, как правило, к этим праздникам именно относились... Именно с таким пониманием приносились жертвы.
Да.
И... Современный иудаизм, соответственно, он в другом немножко положении находится, потому что...
Ну, случилось страшное.
Праздник
как это
есть.
Было в одной рекламе у нас в постсоветские времена. Случилось страшное. Да. Вот. Случилось страшное. Страшное произошло в 70-м году. Да, когда кесарь Веспасиан уже не мог уже терпеть те бунты, которые регулярно начинали там с 66-го года подниматься. Он послал одного из своих могущественных генералов, который сам потом стал кесарем, звали его Тит. Ну, тот посидел, как бы обложил Иерусалим, значит, окопами, как, собственно, Мессия предсказывал в Матфее, записано это в Евангелии от Матфея, например, в 24 главе. Подождал немножко, как бы сказал, ребят, может, вы успокоитесь самостоятельно? Вот. Потом они не успокоились, он сказал, хорошо, тогда давайте те, кто могут выйти... Те, кому это не нравится, пожалуйста, мы откроем, значит, проходы. И они действительно открыли проходы. И те, кто слушал Мессию, действительно выбежали. И, как Иисус сказал, вот вы увидите город, обложенный окопом, бегите в горы. Они так и сделали. За что долго еще потом, как раз вот тем, кто поверил Мессии, те, кого потом стали называть христианами, еще долго им это как бы предательство припоминали. Те, кто решил фанатично, значит, остаться в городе, они остались в городе. Но он посидел, как бы Беломорой надокурил, сбросил ее с банка, как бы с крыши танка, и сказал, ребята, включаем первую передачу. Ну, они включили первую передачу, и все смели просто, все растерли. И это было в 70-м году. А дальше произошло огромное ментальное потрясение. Да, то есть люди, которые пережили потрясение перестройки, падение советского строя, даже не совсем себе представляют, что произошло тогда. Потому что так или иначе мы видим, как сейчас мы выходим на улицу, и в общем мы видим нормальных, более или менее здоровых людей, которые так или иначе существуют. Значит, на тот момент произошло следующее. 20 лет, да, людям, по крайней мере, да, и то теперь современные историки как бы начинают оспаривать эту дату. Примерно 20 лет потребовалось на то, чтобы люди более или менее пришли в себя. И в городе Явне, или Ямния, там, в зависимости от того, как мы читаем, каким мы... То есть это один и тот же город, просто с двумя названиями. Был собран, ну, то, что мы бы могли бы сопоставить с неким собором. Да, собрались люди, еще раз, 20 лет прошло. Это значит, что на самом деле собрались люди другого поколения. Да, то есть люди, которые, может быть, и помнили храм, но наибольшую активность там проявляли те, которые уже как бы к храму не совсем, они были вот в этой среде, они были в этой среде, безусловно, воспитанные, но она не играла для них такой роли. И поэтому, собравшись, им нужно было принять решение, как остаться тем народом книги, да, при том книги, которая ограничена писаниями от Бытия до ну, если следовать современным каноническим, канонической версии, да, то до второго паралипоменона. Но если говорить вот о христианском разложении, да, вот от Бытия до Малахии. Как остаться народом вот этой книги и тем не менее жить без храма? Потому что все, вот даже вот те праздники, которые мы перечислили, они без храма, собственно, ну не то, что невозможно, они бессмысленны. Особенно день искупления.
Вот об этом как раз и хочется подчеркнуть, я тебя перебиваю, потому что, чтобы наши радиослушатели осознали действительно глубину проблемы, что современный иудаизм отвечает на очень важный вопрос, да, сформулированный историей. Как оставаться народом, который исповедует то, что мы называем христиане Ветхим Заветом, и в то же самое время не иметь храма? А храм – это не что иное, как самая главная и самая центральная, и самая важная часть всего того, что дал Моисей. В принципе.
Да.
Потому что если бы Моисей дал бы только заповеди, ну, иудаизм бы был бы религией заповедей. Но Моисей дал не только заповеди, он принес понятие скинии – место обитания Бога и людей.
Да, абсолютно верно.
И это то, что отличало как раз иудеев и еврейский народ на момент как раз существования храма. Но когда храм разрушился, получилось, хотя скиния, хотя слава Божья покинула храм еще раньше, и об этом, в общем-то, записано, но тем не менее восстановленный храм после Вавилонского плена оставался центральной частью жизни иудаизма. Так вот, произошла вот эта трагедия, настоящая трагедия, когда Бога почитать стало как бы невозможно.
Да. Ну и было принято решение, которое связано с тем, что, во-первых, было четко ограничено количество и не только количество, но и содержание канонических книг. Да, то есть то, это очень забавно, что когда христиане говорят о том, что вот у нас есть точное решение о каноне Ветхого Завета, и при этом они ссылаются как раз вот на этот собор, то это забавно, потому что на этом соборе было принято решение о том, что каноном Танаха являются книги от Бытия, то, что мы бы сказали, до Малахии. Почему? Для того, чтобы не пустить туда то, что мы уже называем Новым Заветом. Да, то есть это было не для того, чтобы включить определенное количество литературы, а для того, чтобы исключить определенный вид литературы.
То есть, другими словами, христианские писания существовали среди евреев, среди иудеев, довольно-таки открыто.
Ну, если мы верим тому, что написано в книге «Деяний святых апостолов», то да. Если мы читаем апостола Павла таким, как он нам оставлен, то да, потому что он говорит, вот это письмо перешлите, пожалуйста, вот вы прочитаете у себя в церкви, перешлите в другую церковь. А вот то письмо, которое я им написал, прочитайте, пожалуйста, потом вы. И при этом мы знаем, что он ходит по Средиземноморью, и по большому счету ничего не делает, как первым делом приходит в крупный город и идет в синагогу. И там кто-то уже верует в Мессию, кто-то не верует в Мессию. Это уж как пойдет. Но потом же он же общается с этими людьми. Тот же самый Иоанн пишет послание семи церквям. Да, вот то, что потом у нас оставлено как часть Откровения на Богослова. Но эти все церкви, которые основаны были либо Павлом, благодаря служению Павла, либо, извините, либо как кем-то другим из помощников. То есть в основном все они, это вот церкви, которые были вот только-только вышли, ну или общины лучше было бы сказать, да, которые только-только вышли из синагогального общения. Либо наоборот, это обращенные синагоги, потому что некоторые синагоги обратились полностью. У нас как бы есть и такие примеры.
То есть получается, что в принципе христианство, оно не было, как бы сказать, антагонистом иудаизма.
Оно, ну я вот в данном случае не скромно скажу, оно и было полноценно исполненным иудаизмом.
То есть фактически для евреев это было на каком-то этапе, в общем-то, иудаизм.
Он и был иудаизм вплоть до, я могу даже сказать, да, тут даже проблема не столько в разрушении храма. То есть проблемы серьезно начали чуть попозже, примерно в середине второго столетия, когда просто верующих стало большинство уже не евреев, а верующих из язычников, скажем так, да, то есть вот то, что в иудаизме есть такой пренебрежительный термин «гои», ну, на самом деле это не ругательство, это просто вот значит «народы», да, то есть верующие из народов, когда их стало большинство, и когда они потащили с собой в общины вопросы богословского плана, которые нужно было решать, или они попытались их решать, скорее в плоскости греческой философии. И вот это на самом деле еще большая трагедия.
Ну, наша цель не эту
трагедию
обсуждать.
Туда мы не пойдем, да, мы не пойдем.
Наша цель просто, опять же, определиться именно с тем, как складывается иудаизм, такой, как мы его знаем. То есть получается, что на какое-то время в период истории христианское вероучение, как сейчас мы его называем, иудеями принималось нормально. Храм разрушился, и нужно было создать что?
Нужно было создать что-то отличное от тех, кто поверил в Иешуа ха-Машиах.
А почему? Почему евреи захотели создать что-то отличное от Мессии?
Ну, на то есть, наверное, несколько объяснений. Одно из них очень такое, я бы сказал, с одной стороны глубокое, а с другой стороны никому не понравится. Ну, потому что, как пророчествовал Исаия, и глаза ослепли, и уши оглохли. Так получилось, что они его не узнали, не признали ни во время служения, ни во время распятия. Это было бы еще полбеды, потому что даже его собственные ученики от него отвернулись. Не во время воскресения, что тоже еще не самое страшное. Да, потому что вот тот самый апостол Павел сначала был не Павлом, сначала он был Савлом, и прекрасно, он даже одобрял тех, кто побивал Стефана, первого, кстати, из уверовавших из других народов. Да, после этого он еще и бежит, значит, в другие города и начинает пленять, или сажать в тюрьму тех, кто уверовал в Мессию. Но даже когда храм разрушился, то есть когда уже были даны, все обетования, все уже, все было показано, почему-то они вот не уверовали.
Ожесточились снова. Да, практически евреи продемонстрировали то, что они демонстрировали во времена Машеля, Моисея, да, продолжали ожесточаться против живого слова.
Ну, вот это опасная фраза. По одной простой причине. Потому что энное количество евреев ожесточилось, а энное количество евреев не ожесточилось.
Угу.
Да, то есть, и это очень важно понимать, что христианство никогда не было религией людей вне традиции сынов Израилева.
То есть вне традиции иудаизма.
Иудаизма. Угу. Да, то есть если мы вот теперь должны ввести какой-то новый термин для того, чтобы не путать слушателей, то давайте скажем так. Вот то, что у нас есть, та религия, которая описана у нас в Танахе, да, вот от Бытия до Малахи, это библейский иудаизм.
Угу.
Вот библейский иудаизм с приходом Мессии выродился в христианство.
Угу.
Из-за того, что довольно большая, это нужно признать, довольно большая группа людей, которые раньше исповедовали этот библейский иудаизм, этого конкретного Мессию не признала, что, кстати, не помешало им буквально лет 60 после разрушения храма признать другого мессию, Бар-Кохбу. И потом, когда явно это не сработало, они все равно продолжают его почитать в своих святцах. Ну, там по-другому это называется, но неважно. Да, тем не менее, эти люди, не признавшие, значит, вот конкретно Иешуа или Иисуса как мессию, вот они создали тот иудаизм, или, если мне память не изменяет, это, по-моему, Арнольд Фрухтенбаум ввел такой очаровательный термин, лидер движения Ариэль в Америке, понятие раввинистический иудаизм. То есть тот иудаизм, который у нас возник вследствие тех или иных комментариев раввинов на Танах.
Итак, вот у нас очень важный момент, что происходит разделение между двумя иудаизмами. Иудаизм, который принял Иисуса как Мессию, который фактически становится потом христианством, и иудаизм, который не принял Иисуса как Мессию, который фактически становится современным иудаизмом. Так вот, на чем основывается современный иудаизм? В чем его основное вероучение? Как они трактуют возможность оставаться народом книги и в то же самое время принимают реальность, что храм разрушен?
Ну, на самом деле, это очень сложно описать. Потому что нет одного иудаизма. Да, то есть на данный момент у нас есть в иудаизме все, что угодно. У нас есть очень ортодоксальные люди.
которые там не бреют виски, не делают больше определенного количества шагов в субботу и так далее. У них отдельная раковина для, значит, молочного, отдельная для мясного, отдельные ножички для этого, отдельные ножички для этого, досочки и так далее. А, есть люди, которые, там, не знаю, во время поклонения используют электромузыкальные инструменты, есть в синагоге, где есть женщина-раввин, вот, и так далее. То есть говорить о каком-то мега-супер-единстве, говорить, вот это иудаизм. Вот как бы, вот посмотрите на него. Очень тяжело. Очень-очень тяжело. А вот для того, чтобы поговорить о базе, то, к сожалению, нужно признать на самом-то деле. Есть очень многие постулаты, которые вызваны не тем, чтобы описать, что есть, а тем, чтобы апологетически защититься, чего нет. То есть есть энное количество практик, которое появилось, которое связано с тем, чтобы объяснить, почему Иисус не Мессия. И это, вот это очень-очень интересно.
То есть получается, что часть вот современного иудаизма, одна из его целей, это, наверное, самая главная цель, это сохранить единство еврейского народа, как народа верного традиции.
Угу.
А вторая часть, не менее важная, это защитить еврейский народ от верующих в Иисуса Христа.
Аминь. С точки зрения религии, да, конечно.
То есть основная, в общем-то, вот эти две цели иудаизма, они, в общем-то, фактически прописаны.
Я бы даже не стал говорить о том, что это две цели. То есть это одна и другая. То есть традиция, построенная таким образом, чтобы веру, чтобы и вот евреев по крови удержать от того, чтобы они стали еще и исповедующими христианскую веру. Конечно же, безусловно.
Так вот, на чем они, современные иудеи, основывают свое понимание?
Очень простой довод.
Буквально расскажи.
Еврей не может быть христианином, потому что он не может быть христианином никогда.
Потому что он еврей.
Все.
Но...
Это правда. То есть, как бы странно это ни звучало, но на самом деле логичных-то доводов нет.
Ну, давай поговорим про исторические доводы. Да, вот складываются в иудаизме две таких интересных... Точнее, одна книга называется «Талмуд».
Да.
Вот. Но их существует как минимум два этих «Талмуда».
Ну, да. Иерусалимский и Вавилонский, понятно. Но на самом деле, значит, «Талмуд».
Что вот такое... расскажи, пожалуйста, что такое «Талмуд».
Что такое «Талмуд»? «Талмуд» — это фальшстарт Нового Завета. Значит, дело было как? Примерно лет за 50, ну, около того, плюс-минус, тут можно как бы поиграть датами, до пришествия Мессии собрались люди в Санхедрине, в Синедрионе, организовались две богословские школы, школа Гиллеля и школа Шамая. И так или иначе, они уже понимали, это, поймите, это было некое ощущение или предчувствие
времени.
Скорого приближения Мессии. Да.
Это нечто сходное, что сейчас существует, когда люди говорят, возможно, скоро конец света наступит.
Да, и они начинают снимать фильмы, типа вот там 2012, да. Вот. Я почти уверен, что скоро настанет конец света, только мое понимание конца света немножко другое, но мы сейчас об этом говорить не будем. Вот. Что же произошло тогда? Значит, люди начали кодифицировать определенные решения, понимая, что для нормальной жизни, для регулярной жизни, не то, что нормально и ненормально, да, то есть нормально, не больные, не в этом дело, а для регулярной жизни им уже того Танаха, который был, не хватает. Надо было просто подождать, потому что через буквально несколько десятков лет пришло воплощенное слово, и собой все показало. Они начали это создавать. Постепенно это обросло разными решениями, принятыми, непринятыми. И это очень интересно, потому что даже в евангельских текстах это есть, когда, например, Иисуса упрекают в том, что он не следует преданиям старцев. Но на самом деле, там никакие, даже в греческом это видно, там никакие не старцы, там пресбютерс, там предания старейшин. И если исторически копнуть, то, например, предание... Вот, предание именно, вот я, никто же зрители, слушатели не видит, бедный Дима один видит, как я машу пальцами, ставлю кавычки. Потому что они никакие не старцы, они старейшины, которые приняли решение буквально лет 30 до этого об омовении чаш, скамеек и так далее, всего вот этого. Раньше этого не было. Если бы кому-нибудь там, Эздре, Неемии сказали, почему вы не следуете там, значит, решению об омовении скамеек, они бы сказали, какое решение? Вы о чем вообще, ребята? Это было принято вот только-только. И постепенно, в течение там нескольких сотен лет, происходит вот это формирование. И в итоге, это же тоже еще один очень забавный момент. Потому что все это называется устная Тора. Но это устная Тора становится записанной Торой, притом четко зафиксированной, к ней не добавляется, не убавляется. Она вот такая вот кодифицированная, вот четвертый добавок к Торе, пророкам и Писаниям.
То есть получается,
старт Нового Завета.
Получается, что иудеи, это очень важно, да, к своему богословию приняли не только откровение Моисея и пророков, но они также добавили учение раввинов, то, что называется Талмуд.
Да.
Более того, насколько они ценят авторитет Талмуда? Можно сравнить это авторитет Талмуда и Торы?
Ну, сравнить-то можно все, что угодно. Насколько я просто знаю, то есть вот в данном случае, как раз почему мне было забавно, когда, значит, мы разговаривали о моих экспертных способностях. Ну, я не очень много, скажем так, знаю об вот такой разнородной ситуации, которая есть в Израиле, которая есть в других странах диаспоры. Но, например, если мы говорим о территории бывшего Советского Союза, там, во-первых, вот таких реально пламенно горящих веру иудеев было не так много. Да, то есть я не хочу умалять страдания тех, кто пережил гонение за свою веру, вопрос не в этом, да, но реально. Люди, которые разбирались не в том, как бы вот одевать кипу или нет, и смешивать, как бы вот мазать масло под колбасу или не мазать. Да, притом я знаю толпищу евреев, с которыми я учился, с которыми мы где-то пересекались, с которыми мажут масло под колбасу, даже не думают ни о чем. И на колбасу они не смотрят, из чего она сделана, потому что все знают, что свинина там не пахнет по-любому. Вот. Но реально, которые разбирались в этом, ну, на самом деле их было немного. Но из того, что я знаю, подавляющее большинство отсылок будет скорее талмудических, чем торических. Да, то есть это будет, например, одна отсылка к Торе, и там примерно 1:3, наверное, это придет такой процент, но это так сейчас из пальца высосано, и энное количество отсылок к Талмуду. Да, то есть это именно вот, к сожалению, примерно с середины первого века до нашей эры, или первого века до пришествия Мессии, вот иудаизм начал вариться в предании старцев. Что, в принципе, не является плохим. Проблема в том, что когда пришел Мессия, надо было это еще раз переосмыслить и выбрать просто важное, даже лучше сказать не важное, а главное. Из важного, из многого важного надо было выбрать одно главное. Вот так.
То есть получается, что авторитет Талмуда ставится не сколько, не меньше, чем авторитет самого, ну, будем говорить христианским языком, Ветхого Завета.
Наверное, я по-другому все-таки попытаюсь сказать. Дело не в авторитете, не в разном авторитете Талмуда, или Торы, или Танаха, или Ветхого Завета, как угодно, а в том, что Ветхий Завет может быть понят правильно только в свете того, что написано в Талмуде. Или только так, как это объяснено в Талмуде.
То есть, другими словами...
То есть, Талмуд, если мы будем...
Талмуд – это верное трактование Ветхого Завета.
Или верное... По крайней мере, если не само толкование, потому что не все вещи... Ну, есть же вопросы, которые возникают сейчас, которых не было тогда. Да, там...
Интернет.
Но да. Это, да, например, да, вот, или, например, радио. Вот мы сейчас сидим, и вроде бы радио, и еще люди нас слушают в интернете, и... А что с этим делать, да? Но вопрос вот в чем. Талмуд задает определенную, вот сейчас я скажу такую наукообразную фразу, вот герменевтическую предпосылку. Да, вот, или герменевтический некий направляющий. То есть способ истолкования. И вот только в этом направлении, это не единственная узкая тропа вот в один след. Это довольно широкий такой мейнстрим, но, к сожалению, с тем... что сказал Иисус, это не стыкуется. Не стыкуется по одному главному вопросу. Вопрос не в морали, не в том, что можно убивать, нельзя убивать, нужно прелюбодействовать, нет, не нужно. Вопросы все моральные, все прекрасно. Проблема в другом. пришел воплощенный Яхве или не пришел воплощенный Яхве? И Талмуд говорит, нет, не пришел. Однозначно. Точка. Стой, раз, два. Все. Вот он абсолютно трансцендентен по отношению к этому миру. Он творец, а мы, значит, вот творение. Любимые отцом, да, прекрасно, но он там, а мы тут. И в этом огромное различие между библейским иудаизмом и в том виде, в котором оно у нас доходит в виде Нового Завета, это то, что слово стало плотью. Да? И это удар одновременно и по вот, раввинистическому иудаизму с одной стороны, и по гностикам с другой стороны. Ну, гностиков мы сегодня трогать не будем.
Ну, хорошо. И последний, наверное, вопрос, касающийся современного иудаизма. В христианстве мы знаем, что основная тема – это искупление грехов. Как современный иудаизм, в общем-то, ветхозаветный иудаизм, понятно, как вопрос этот решает с помощью жертв, как раз тех самых, которые во время праздников тоже приносились. Как современный иудаизм трактует понимание грехов и искупления их?
Опять же, во-первых, не все так однозначно, потому что в зависимости от того, в какую иудейскую группу вы попадете, вот каков поп, таков приход. Вот вы куда попадете, вам то и расскажут. Некоторые люди вам вообще про грехи ничего говорить не будут.
Потому что вы любимый народ Божий.
О чем говорить?
И любой еврей попадет на небеса, потому что он еврей.
В Талмуде есть очаровательная история о том, что у любого еврея есть зарезервированное место на небесах. На эту тему есть куча еврейских анекдотов. О том, что, будучи ленивым, один из евреев пришел и продал свое место раввину. Там, за условно говоря, за 5 шекелей. Ему нужно было что-то там, я не знаю, там, ну, грубо говоря, выпить, извините уж, будем совсем все просто. Потом, значит, его жена сказала, ты что вообще, с ума сошел? Ты теперь просто не еврей, я не буду с тобой в постель ложиться. Он приходит к раввину, говорит, я могу, вот мои 5 шекелей, я могу выкупить мое место. Он говорит, так оно теперь стоит не 5 шекелей, а 15. Он говорит, почему? Ну, пока ты ходил, оно подорожало. Вот, вот и все, и куда, как тут это все обсуждать, искупление, но, если мы говорим хоть о каких-то, значит, вещах, которые обсуждают эту тему, то одним из, наверное, характерных элементов будет как раз тот прием, который пользуется широким, огромным таким успехом на Йом-Кипур. Потому что Рош Хашана – это огромный такой яркий праздник. Новый год, трубим шафар, там сладкое вино, поем песни про то, как будет там радостный год. Там, как же там, пусть он придет, новый год, там, и так далее. Ну, в общем, там, короче, пьем вино, значит, едим хлеб, едим кучу всяких разных яств, там, финики едим, при этом говорим, да будет благословен Господь, и будут поражены все враги наши. Ну, там много всего интересного. И после этого наступает 10 дней. И 10 дней такой, как бы, скорби, потому что мы должны размышлять о своих грехах. Почему это вот судный день для иудеев? Потому что если вы правильно размышляли вас, значит, в этот день, в смысле, вот в течение этих дней о своих грехах, то Бог пересядет с трона суда на трон милости. Откуда это было взято? Ну вот как-то же надо было решить вопрос с грехами. Вот они так его и решили. И при том никакой уверенности, что конкретно для вот там мальчика Саши он пересел. Да, и конкретно мальчика Сашу на этот год вписали в книгу жизни, а вдруг не вписали. Поэтому люди стараются об этом просто не думать на самом-то деле. Да, поэтому вот когда начинают христиане разговаривать о том, что вот грехи, а я хороший. Да, вот как тот очаровательный юноша, я все заповеди соблюдаю. И Иисус ему говорит, ну ты же знаешь заповедь, не прелюбодействуй, не убивай. Не, я не прелюбодействую обычно, вот, ну по крайней мере часто. Вот, не убиваю. Ну, гневлюсь, но не убиваю. Вот с ножом не бегал, не замечен, по крайней мере, был. Правда, вот этого я бы к стенке бы поставил. Вот, ну и так далее. То есть вот разговор идет в таком плане. Вот, потому что об этом мало кто говорит.
То есть фактически иудаизм решил очень просто. Все евреи идут на небеса, потому что они евреи, и давайте не будем общаться на поводу грехов, потому что это неприятно.
Да. Ну, если вы хотите поразмышлять, то, пожалуйста,
у вас есть 10 дней.
То 10 дней покайтесь, и тогда, если вы хорошо покаетесь, то тогда Бог точно пересядет с трона суда на трон милости.
Прекрасно.
Вот. Я, правда, нигде в Библии не читал про два трона. То есть, и вот для меня вот Бог, который мечется между двух стульев, он такой, в общем...
своеобразный бог. Причем на него можно, оказывается, повлиять своими собственными размышлениями или неразмышлениями.
Ну, на бога можно повлиять. Это тут как бы мы сейчас не будем углубляться куда-то, но вопрос не в этом смысле. Он уже все, что нужно, сделал.
Да, вот в этом как раз смысле, что на это повлиять
уже
невозможно.
А зачем? Уже все сделано.
Ну, вот у нас тут с тобой эфир неумолимо, конечно, подходит к концу. И вот у нас радиослушатель Константин на первой же минуте нашего эфира, он терпеливый наш радиослушатель, он задал нам следующий вопрос. Он хотел узнать, ну, немножко не в струе, как бы, вроде бы нашего умного разговора, но, тем не менее, это вопрос очень важный, потому что в Израиле используется символ, один из государственных символов, это звезда Давида. Вот. И, в общем-то, насколько это иудейский символ и какого вообще значения его? Что ты знаешь об этом?
Значит, что я знаю об этом?
Как эксперт,
естественно. Значит, мнение эксперта, как бы без пяти минут студента докторантуры Университета Южной Африки по кафедре Ближнего Востока и Ветхого Завета.
Прекрасно.
Значит, мнение эксперта заключается вот в чем. Если вы наберете либо в Гугле, либо в каком-то другом поисковике, либо в симфонии программы что-нибудь типа, как это называется, не «Открытая Библия», а «Свет на Востоке» издал. Цитата из Библии, что-то типа этого. Если вы наберете рядом «Звезда и Давид» или «Звезда Давида», то ничего другого, как, кроме как «Откровение», 22 глава, 16 стих, у вас не выскочит вообще. Да, то есть это единственное место, где эти два слова более или менее рядом стоят. Притом они относятся к разным словосочетаниям. Да, то есть приходит опять же тот самый Иисус и говорит: «Я есмь звезда светлая и утренняя и потомок Давидов». Ну, наоборот, он говорит: «Я потомок Давидов», значит, там корень, притом и потомок Давидов, с одной стороны. Да, и таким образом у нас есть исполнение пророчества из Исаия 11 главы. А с другой стороны, «Я им звезда светлая и утренняя». Таким образом, с одной стороны, у нас есть отголосок на числа 24, а с другой стороны, на Малахию 4 главу, где вот взойдет солнце праведности и так далее. Это все, что Писание говорит по этому поводу. Точка. Дальше есть куча традиций, что обозначает звезда Давида. Один из вариантов заключается в том, что треугольничек, смотрящий вверх, обозначает женщину, треугольничек, смотрящий вниз, обозначает мужчину. Шесть концов звезды Давида обозначают шесть дней творения, в том смысле, что в шестой день творения был сотворен человек. Кстати, мужчина и женщина. Все что угодно. Ну, ребят, это вот из той же самой пьесы, как про два трона, между которыми мечется бедный бог Яхве. Куда бы ему сесть, на трон суда или на трон милости? Все.
То есть, другими словами, конкретных объяснений никто...
Из Писания нет.
А бытовых много?
А бытовых, я знаю, наверное, штук около пяти. Они вам дадут какой-то смысл? Нет, потому что это то, что знаю я. Это как, если кто-то помнит корону Российской империи. Там есть очаровательный сюжет, как раз вот буквально, что у нас, первое число, послезавтра будет очаровательный юбилей, 75, по-моему, лет, и, значит, Армену Джигарханяну. Вот Армен Джигарханян в короне Российской империи засел в одесских катакомбах. Значит, эти ребята, чекисты, благодаря своему, значит, другу, бывшему вору, которого играет Стрижельчик, приходят к другому, значит, человеку с яркой юностью в Одессе. И говорят: есть ли выходы из катакомб? Он говорит: есть. Я знаю 5. Мой папа знает 80. А Моня, который жарит бычков, значит, на привозе, знает 150. Ну и что? Так и тут, ну, я знаю 5 объяснений, кто-то значит еще больше. Авторитет где? Да, то есть вопрос не в том, что люди должны сказать: вот, я слышал на радиопередаче, вот такой мега-эксперт, кексперт, вот тот, который все время прет кексы, значит, Александр фон Шмидт сказал вот это, и это авторитетно. То не в этом дело. В Библии нет этого.
Но как-то это все-таки появилось как некий символ.
Ну, это длинная история, и я думаю, что сейчас мы ее обсуждать не будем.
То есть, Константин, я думаю, что если вы как-нибудь в другой раз, может быть, Александр разместить статью по этому поводу? Или, в принципе, достаточно статей, которые уже размещены в интернете?
Я не знаю, самое простое, войдите в Википедию, там наверняка вам расскажут.
Там есть некоторая информация, и помните одно, что ни одна из этих информаций не может быть абсолютно достоверной. Вот это очень важно, потому что каждый источник будет свою трактовку вести. Мужское, женское начало, конец старого мира, начало нового мира, великая масонская печать.
Обязательно.
Все это так или иначе действительно исторически есть. Ну, еще один вопрос от нашего слушателя Константина. Он как раз интересуется каббалистикой, которую многие сейчас изучают. А у нас остается буквально 7 минут, чтобы дать некое, может быть, какое-то предобзор каббалистики. Мы не будем говорить о глубинах, потому что мы посвятим этому отдельный эфир.
Каббалистика. Вот, понимаете, тут в данном случае, наверное, уместна такая аналогия. Так же, как Талмуд стал фальшстартом, такой вот раввинистической попыткой написать Новый Завет, потому что Талмуд уже окончательно сформировался, когда храма не было, и поэтому Завет, если не новый, то обновленный, да, то есть с тем же, попытка построить Завет с тем же Богом, но по новым правилам, да, потому что у вас нет жертв, и как-то нужно отношения оформлять. То же самое с Каббалой. Это попытка найти мистический, вне такого обычного регулярного опыта подход к Богу, опять же, ограничиваясь, с одной стороны, текстами Танаха, или текстами Ветхого Завета, в немножко другой герменевтической призме. То есть есть Талмуд, но мы сделаем немножко шаг в сторону от Талмуда, и там появляется у нас Загар и так далее, и так далее.
То есть свои книги.
Уже появляются свои авторитеты, безусловно. Отчасти нечто подобное происходило, например, и в христианской церкви.
Угу.
Да, то есть у нас есть Писание, но дальше у нас появляется, Например, если мы говорим о таком очаровательном персонаже в истории церкви, как Мартин Лютер, то он был, в общем, августинским монахом, то, соответственно, у него как бы есть свой набор, авторитетов, то есть это, сам Августин, собственно, потом есть набор как бы своих философов, в меньшей степени для августинцев был ценен Фома Аквинский, в большей степени Дун Скотт, вот эта вещь, но потом... Одним из первых научных трудов, которые сделал Лютер, на самом деле, об этом не так часто говорится, по крайней мере, в популярной литературе это не так часто проскальзывает, он перевел очаровательную вещь, которая называется «Теология Германика». Это такой мистический трактат немцев-мистиков, который появился примерно за столетие. Он перевел его с латинского на немецкий, соответственно, и предварил своим предисловием. Прекрасно. И, соответственно, это не значит, что все потом лютеране, потом вот вокруг этого теологии германики как бы жили, но, тем не менее, это вещь, которая позволяет или направляет ваше мировоззрение определенным образом. Ведь, по большому счету, то, что мы читаем, то есть то же самое, что мы кладем в рот, оно формирует наши внутренности. То же самое, что мы кладем, тоже внутрь, только через глаза, оно тоже формирует наше мышление. Именно поэтому в первом псалме, когда сказано, что вот над Словом Божьим, над Торой Господней размышляет он день и ночь, то там стоит глагол, который вполне можно перевести как не размышляет, а пережевывает. Вот это то, что он пережевывает день и ночь. Вот, соответственно, если мы пережевываем мистический трактат, то и мышление у нас будет такое же. Это не значит, что нам будут сразу же видеться там видения всякие разные, там вампиры, не об этом речь. То есть мистика же бывает как бы нормальная и ненормальная. Но вот с Каббалой произошла вот такая самая попытка. И начальные идеи, может быть, были совсем и неплохими, потому что нужно было как-то вырваться за собственное ментальное гетто, созданное Талмудом, но они вырывались просто не в ту сторону. То есть, вроде бы, это, знаете, обыкновенная история Гончарова. где у нас есть дядя и племянник, и дядя такой, вот он живет очень такими обыденными какими-то идеями, а мальчик, он горит, там весь любовь, открытое общество, там какое-то экономическое преобразование. И через некоторое время мы видим, как Гончаров нам показывает, как этот племянник становится таким же, как дядя. Произошло то же самое. А посмотрите, вот в российском варианте, это господин Лайтман. Значит, то же самое. Войдите в YouTube, наберите Лайтман, и будет энное количество роликов, если вы очень хотите это посмотреть. Если вам очень нужно этим заняться. Может, не нужно вам этим заниматься, но... Почитайте в этой книге, почитайте в этой книге, почитайте в этой... То есть, происходит через некоторый определенный момент, происходит кодификация каких-то своих знаний, которые так или иначе структурируют мышление. Вот и все. А структурируют они, опять же, если мы говорим с христианской позиции, просто не так, как это делается писанием целиком, если мы берем писание от бытия до откровения.
Ну, в общем-то, ответ есть. Не скажу, что я удовлетворен этим ответом. Но, тем не менее, Константин, вот есть такое у вас теперь мысль, что Каббала – это не что иное, как попытка осмыслить отношения с Богом по-другому, отлично от традиционного иудаизма, уже талмудического толка. Но, скажем так, это попытка, почему это сейчас современно и почему это сейчас востребовано?
Это другая тема, потому что это очень, на самом деле, с одной стороны сложно, а с другой стороны просто. Значит, простота заключается вот в чем. Да, вот, вот буквально за 3 секунды. 16 век. Происходит реформация. Вместе с реформацией получилось как бы как положительный некий эффект, да, преобразования в Западной Европе и в первую очередь в духовном плане произошла очень серьезная вещь. Научность, она вышла за границы церкви, за границы веры в принципе. И примерно уже через столетие произошло следующее. Оно, знание, не сразу, но уже начало противопоставлять себя вере. Да, вот был создан ложный абсолютно антитезис. Вера и там религия и наука, вера и знание. Абсолютно ложный. Это просто бессмыслица.
У нас очень мало времени.
Сейчас, значит, что произошло дальше? И начиная с 17, 18, 19 век, это время, вот то, что мы называем просвещение, потом 19 век, модернизм, и все было нацелено на правильное знание. Есть один правильный ответ, и вот нужно знать, много знать, и все будет хорошо. И 20 век показал, что большое знание ничего не решает. У нас сначала одна война мировая, а для тех, кто не понял, пришла Вторая мировая война. И люди поняли, что знание, оно не спасает, не решает многих вопросов. В общем, по большому счету, почти никаких не решает. Оно дает ответы на какие-то вопросы, связанные с объемом знаний. Но на жизненные вопросы ответов практически никаких. И люди просто ударились в другую крайность. Она называется мистицизм. Что первое попалось под руку, это называется, вариант был New Age, или в таком в полупрактическом варианте это была Каббала.
То есть фактически Каббала — это некая попытка людей сейчас найти ответы на свои внутренние переживания.
Безусловно.
Опять же, отличная от завета с Иисусом.
Аминь.
Вот, поэтому, друзья мои, слушайте наш эфир. Надеюсь, что эфир с Александром фон Шмидтом сегодня вы восприняете положительно. Напишите мне в мою личную почту на Трансмировое радио Требельскому Дмитрию, что вы думаете по поводу нашего эфира про иудаизм. Можете написать через сайт или просто позвонить и рассказать свое мнение. Буду рад слышать. И спасибо вам за ваше участие, за ваше слушание. Пусть вас Господь благословит и даст вам обильное вдохновение на изучение Его Слова и, самое главное, пребывание в Его и заповедях, и общении Святого Духа. Попрощайся с нашими радиослушателями.
Хочется после твоих слов сказать только одно. Аминь.
Все, спасибо большое, до новых встреч, всего доброго.